Приветствуем всех на подкасте «Читаем и рассуждаем», который еженедельно выходит на портале «Школа Москва». Сегодня я проведу этот подкаст с ученицей 11 класса Московской школы 1060 Алисой Балашовой. Приветствую тебя, Алиса. Кого, как не представителя, яркого представителя московской молодежи, пригласить на этот подкаст в качестве гостя? Вот сегодня мы пригласили Алису.
Здравствуйте, Владислав. Очень рада, что я здесь нахожусь и с удовольствием поговорю с вами о молодежи.
Да, молодежи, об ее интересах, о том, какие книги читает молодежь. И для начала я очень люблю книги, которые были изданы в советское время. И вот сегодня я принес противовес своей традиции не только эти книги, но и принес совершенно модную новую книгу, правда, иностранного автора. Но нас же интересует, как живет молодежь всего мира тоже, поэтому я ее тоже рекомендую. И еще один очень знаменательный факт. Алиса участвовала в последнем, который проходил в апреле этого года, проекте Большой арктической экспедиции. Вот у меня были на подкасте уже, кстати, ребята с прошлогодней Большой арктической экспедиции. Вот интересно сравнить и поговорить с тобой тоже об этом, поэтому я еще принес несколько книг, ну, наверное, одну мы почитаем, отрывок из одной книги, которые связаны тоже с путешествиями, с преодолением. Давай, наверное, с этого и начнем. Расскажи, вот что тебе приходилось преодолевать, как ты вообще попала на проект?
Попала я на проект со второго раза.
Ага, то есть в прошлом году ты претендовала.
Понятно. В прошлом году я узнала это от географа в школе. Это было в очень непринужденной такой словесной форме, что ну там какой-то проект, в общем, есть. Ты попробуй, может, ты пройдешь куда-нибудь. Я такая, ну ладно. Причем это был уже момент, когда ребята вернулись из Карелии и просто добирали ребят на арктическую науку. Вот. Я прошла в арктическую науку на УТС. Съездила в РУЗУ.
Какой УТС?
Учебно-тренировочные сборы. Они есть.
То есть как спортивная в Карелии проходила, да, я помню, ребята рассказывали.
И наука проходит их в РУЗе на базе. Вот, я прошла в РУЗУ, но на этом как бы и закончилось.
Почему?
Ну, у меня не было научного проекта, я же все-таки это было очень спонтанным решением вообще попробовать.
То есть тебя не утвердили после как раз вот этой вот отборочного этапа. А чем ты там занималась?
В РУЗе?
Да.
У нас был первый день, как бы как в прошлом году, так и в этом году. Первый день, он такой более спортивный. Ребят делят на команды. И сначала там надо пройти Рубикон. Это такая полоса препятствий высотная, там разные высоты. И это проверяется как сплоченность, как человек может действовать в команде, насколько он стрессоустойчив. Какие-то психологические факторы в... Психологические факторы... И потом еще, по крайней мере, в прошлом году мы, например, ходили в лес и смотрели там реки, землю, почву, животных. В этом году в лес мы не ходили. У нас было зато к нам приезжал РГО от МГУ, ребята из Российского географического общества. Вот, показывали там фильм, проводили с нами разные игры, тренинги, очень здорово было. А второй день, он более такой научный. То есть от нас же, опять вот на эти команды, которые нас распределили в первый день, в них надо было придумать сначала свой проект, потом вот там вытягиваешь карточку на определенную тему проект, придумываешь, рассказываешь, защищаешь, и вот так в таком формате приходит весь день.
Но ты в этом году уже была более подготовлена, как бы, да, и ты проект придумала заранее, если в прошлом году.
В этом году я подавалась не на арктическую науку, я была в спортивном отряде. Да, а на науку я попала относительно случайно. Меня наш зам руководителя попросил съездить еще и к ним на сборы.
То есть ты и там была, и в Карелии?
Да,
и...
да.
Повезло, ты все попробовала.
Вот, Карелия была... Прям запала мне в душу, она была умопомрачительная. Я помню, что я, во-первых, очень сильно ждала этого звонка, что вот меня взяли уже в Карелию, хотя бы в Карелию. Я помню, что я сидела в школе, у меня был русский язык. Мне звонит неизвестный номер, я брала все неизвестные номера в тот момент. Я сижу под партой с телефоном, и, ну, как бы там очень строгая учительница просто, и по нее на уроков нельзя выходить. Я сижу там под партой, как-то там скрючившись, разговариваю по телефону, мне говорят, что тебя взяли в Карелию, а я да, даже
отпарниваться
даже нельзя, потому что урок идет, там что-то вещают очень умное. Я под партой сижу, говорю, что вот мне там, типа, через 3 дня уезжать в Карелию у нас было, 3 дня на сбор.
Ну, тебя извиняет, конечно, наверное, вот этот факт такого такое нарушение дисциплины. Тебя извиняет, конечно, что ты очень сильно ждала этого, да, приглашения. Ой.
Ну, она так и не обратила на меня внимания. Мне очень сильно повезло, что она была занята каким-то там другим, значит, человеком.
Она будет у вас вести в 11 классе?
Я закончила 11 класс.
А, ты закончила
11 класс? Да, всё, да.
А, понятно. А я думал, что ты перешла в 11 класс.
Нет.
Ну, слушай, вообще, ты сказала ученица 11 класса. Я такой думаю, ну, рассказывай, куда ты потом свои стопы направишь, и кем ты будешь. Куда ты вступаешь уже? Или?
Я думала последние 2 года, что буду поступать на географический факультет МГУ.
Который я закончил в своё время.
Вот это да. Удивительно. У меня в последнее время какой-то вот такой поток людей, которые из одной сферы каких-то новых знакомых. Это очень здорово. А вот, я планировала поступать на географический, и была в этом полностью уверена, готовилась к ДВИ, готовилась к ЕГЭ, география, профильная математика. Вот, а потом случилась экспедиция, принесшая с собой ветер перемен, и уходила я в экспедицию еще с мыслью о географическом факультете.
Экспедиция большая арктическая,
да.
Ты имеешь в виду?
Да.
Я думаю, еще может быть как-то в твоей жизни.
Экспедиция только это пока что. А вернулась из нее я с большой перезагрузкой и пониманием того, что это не то, чего я хочу.
Так. Очень вот. Интересно. А, то есть ты не хочешь в сферу географии?
Мне интересна сфера географии. Я не вижу себя в будущем в ней.
А что, куда ты переориентировалась? Ты
нашла? Я больше сейчас поняла... Ну, у меня это всегда было, но я как-то это пыталась заглушить, наверное. И я сейчас больше ударилась в связь с общественностью, в проекты, в СММ.
А в каком ты была... В какой вертикали ты училась? Предпроф какой у тебя был?
Математический.
Математический. Да, то да. Есть у тебя математически ты поехала в экспедицию, а хочешь по медиа пойти? Вообще?
Да. Ну, как бы я училась на математическом, потому что мне нужно было поступать в географию, там профиль. А так у меня с математикой далеко не... Я ни на ты, ни на вы, на извините, пожалуйста. Вот это я и математика.
Ну, да, но на самом деле, ты знаешь, вот я учился на географическом. Да, мы сдавали математику, но я не помню, чтобы нам сильно математика была нужна уже потом. Хотя, может быть, тот, кто там в океанологии или там в геоморфологии, я учился на кафедре общей физической географии, палеогеографии и рационального природопользования, и там особо с математикой уже ничего не было связано, но, может быть, это просто такое требование, чтобы у студента было развито мышление, в том числе и математическое тоже. Но, видишь, я чисто гуманитарий тоже, и я люблю очень читать вслух. И скажи, перед тем, как мы начнем читать, вот, может быть, ты сделаешь такую подводку к моей первой книге, которую я принес. Это Афанасий Коптелов «Горы и люди» называется. Ну, понятно, что она вот о каких-то путешествиях и преодолениях. Что приходилось вам преодолеть во время большой арктической экспедиции? Запомнилась какая-то?
Конечно.
Да, грустно сказала Алиса.
Нет, на самом деле это большой опыт. И такого вот прям, что преодоление, во-первых, было очень много внутреннего. Особенно в первые дни, когда у тебя идет акклиматизация, у кого-то она проходила более легко, у кого-то посложнее. И, например, у кого-то акклиматизация выражается температурой и усталостью. И, конечно, у тебя нет возможности сказать, что, извините, я тут вот посплю еще пару часиков, потом мы продолжим идти. У тебя нет такой возможности. Ты должен встать, собраться и пойти дальше. Было, конечно, тяжело. У нас первые дни мы очень сильно все растягивались. У нас были ребята, которые шли достаточно быстро впереди. Были те, кто, значит, у нас между нами было 500 метров, наверное, в крайней мере, визуально. И, конечно, они уходят, потом стоят, ждут, мы доходим, у нас перерыва нет, мы идем дальше, они уже... Ну, в общем, было очень тяжело в плане темпа, по-первых.
Девушки в основном отставали? Или...
Нет, кстати, вот очень забавно, но обычно девочки шли впереди. Но все равно это объясняется загруженностью волокуш, потому что у нас был мальчик, он вез и ремнабор, и запасные лыжи, и запасные палки, и, конечно, вес у него получается
почему
очень большой.
Или именно?
Ну, не только его, я имею в виду, что это как пример. У мальчиков была очень большая загруженность. Вот, и девочки...
Волокуши — это вот что-то волокли сзади?
Это оно прицепляется к нам, на пояс, на
как
плечи.
Как стропы парашюта где-то сзади.
Да, да. И, знаешь, такие саночки, грубо говоря. И в нем, значит, запихиваются все твои личные вещи, какое-то общее оборудование, еда твоя. И, в общем...
Слушай, прекрасная подводка. Отрывочку из Афанасия Коптилова. Здесь, правда, лошади везут поклажу. Но все равно. Сложности хоть отбавляй. Под копытами лошадей хрустел ноздреватый снег. Все спешились и, обливаясь потом, шли рядом с лошадьми. Придерживались кто за гриву, кто за стремя. Яркое солнце немилосердно жгло, и у края сугроба журчали ручьи. А из-за перевала взметывались в небо серые клубы, словно были разведены бесчисленные костры дымокуры. Туман поднимался к солнцу, и оно зажигало в нем причудливые радуги. Но высокогорный ветер пригибал туман и гасил радужное пламя. Проводники хмуро переговаривались о том, что надо быть готовым к вынужденной стоянке здесь, наверху, где нет ни шестов для палаток, ни хвороста для костров. На перевале коням дали передышку. Взглянув на высотомер, Пентегов объявил, что они находятся на высоте 2700 метров над уровнем моря. На севере горы до самого горизонта. Вблизи разноцветные, серые, фиолетовые, бледно-розовые, а вдали все подернуто голубоватой дымкой. Далеко на юге из зеленых пядей, клубясь, поднимался белый туман и обливал снежные шпили. Едва передовые успели спуститься с сугроба на мягкий склон, усыпанный фиалками, как туман преградил путь. Он был такой густой, что седок не видел ушей своего коня. Рубашки стали влажными, пришлось надевать теплые свитеры и брезентовые альпинистские куртки. Опять все спешились и стояли небольшими кружками, перекликаясь с товарищами, затерявшимися во мгле. Вдруг налетел порывистый южный ветер, смял туман и погнал его за хребет. Открылось небо, и засияли снега высоких вершин. Седые задумчивые горы манили своей неизведанностью. За ними вздымалось к небу ледяное копье. Хорошо видна его каменная грань, это и есть снежный пик. Его ледниками рождены 15 рек, у его подножья исток многоводного курагана. Скорее бы туда, к этим грозным склонам, теперь ведь уж совсем близко, каких-нибудь 20 километров. Гоша Телятников, глядя на снежную вершину, удивленно воскликнул. «Сегодня кто-то ходил по снежному пику, я вижу следы человеческих ног». «Это горные духи», — слетелись туда на совет. «Они и наследили», — сказал Ленат с легкой усмешкой. «Не веришь мне? Спроси проводников». «Нет, кроме шуток, вон два человека шли рядом. Это те альпинисты. Поднимутся раньше нас, конфуз нам всем». «Вы видите трещины», — начал успокаивать парня мастер Брянцев. «До горы еще так далеко, что к ее подножью мы придем не раньше, как через сутки». Шараев, знавший эти места со времен партизанского движения 1919 года, подтвердил слова мастера, но Гоша, гордясь своей дальнозоркостью, не сдавался. А в полдень произошло такое, что окончательно убедило его, гора близко, и он действительно видел следы двух альпинистов. Что произошло, что он увидел, вы узнаете, если найдете книгу Афанасия Коптилова «И горы, и люди», и прочитаете дальше этот отрывок. Как тебе?
Учитывая, что я ходила в горы, но альпинизмом я никогда не занималась, и, конечно, это такая стезя неизвестна для меня, и это интересно вообще в целом. И то, как описывается, что вот у лошадей этот пар, и что они идут, и там передышка. И, конечно, знаете, в походах в горах это что-то отдельное. Вот,
безусловно, совсем другая жизнь, обстановка, люди меняются, узнаются, не зря говорят, да, что проверяются.
Да.
У вас были какие-нибудь подобные ситуации?
Да. На самом деле, вот у нас ребята, как мы как бы сборная команда из команды из Карелии. В Карелии было 40 человек, и это если говорить про практическую экспедицию, вот. И мы все, это наш 40 человек, поделили на 4 команды по 10. И вот из этих 40 человек уже сборно делали команду основную. И из моей команды было только 2 ребят, и все остальные из других. И, конечно, вот те 2, которые были со мной изначально, вот какие бы они ни были в городе, вот походов они одинаковые. Вот это 100% могу сказать. И я больше чем уверена, что в городе они на самом деле другие. В походе это... Он... У нас был мальчик, он такой простой, вот на словах вот совсем. Туда пойду, сюда пойду, туда посмотрю. Что мы уже выходим? Сейчас, подождите, я потеряла очки, дайте я найду очки, потом я вас всех догоню, мы все вместе пойдем. Но если что-то надо срочно сделать, там, воткнуть в лед, там, сделать это, развести то, мигом, вот, ровно сделает. И, конечно, я поначалу даже была удивлена этому, потому что я видела его сначала вот как вот этого мальчика, который «А, что, куда, зачем?». А потом, когда он начал проявлять себя и делать это по-взрослому, конечно, это было очень здорово. И вообще мы все менялись, на самом деле, в течение похода, потому что ребята, которых я не знала, у меня, конечно, сложилось какое-то первичное мнение о них, о ком-то хорошее, о ком-то не очень. Я думала, что, боже, кто это такой? Кто это с нами идет? А потом начинаешь общаться, начинаешь как бы вместе жить в одной палатке, там никуда не отходя друг от друга, узнаешь человека, и он очень сильно меняется в твоих глазах.
Они проявляют себя.
Да, в лучшую сторону.
Да, интересно. Вообще, вот она, наша молодежь. А я сейчас хочу зачитать небольшой кусочек из книги, которая называется «Сашка, моя знакомая». Это, ну вот, моя любимая советская литература. Значит, Лидия Вакуловская написала эту повесть. Вышла она еще в 60-е годы прошлого века, и вот, значит, там такие интересные события происходят. «Сашок, ты абсолютно не знаешь жизни». Это говорит не Альбина, так говорит сейчас Лариса Антоновна, Лерка Антонова, Сашина неразлучная подружка еще с института. «Ты ничегошеньки не смыслишь в жизни», так говорит Саша, ее лучшая подруга. Даже не говорит, а получает. Наверное, на том основании, что на год раньше закончила институт. И еще на том, что Лерка не просто мастер цеха, а главный механик Солценгорского комбината, такого же, как Сашин, может, только чуточку поменьше. Лерка стоит на коленях и дует на дрова, закаленные сверху углем. Дрова решительно не желают разгораться, и виной тому густой туман, с утра нависший над городом. Скорее всего, туман заполз в трубу, забил тягу, поэтому весь дым валит в комнату. Лерка чуть приоткрыла двери в коридор, пусть туда вытягивает, и самоотверженно дует. Саша, пристроившись на чемодане, чистит картошку и трет слезящиеся от дыма глаза. С вечера подруги заболтались, проспали почти до полудня и сейчас страшно хотят есть. Но прогнозы на вареную картошку весьма плачевны. Лерка слушает Сашу и лишь изредка, предварительно глотнув очередную порцию дыма, выдавливает коротенькие фразы вроде «Ничегошеньки ты не смыслишь». А Саша говорит и говорит, пожалуй, впервые заговорила она сегодня о своем комбинате. Обычно при встрече они избегали деловых разговоров, больше вспоминали всякие студенческие истории. Да и виделись они теперь не так уж часто. От областного центра до Солнцегорска 60 километров. Когда ты выберешься? О чем они говорят? Сейчас, например, о Шмелеве. Таких не уважают, таких боятся. Руководитель обязан быть товарищем, советчиком и отцом, если хочешь. А Шмелев — деспот. Настоящую аракчеевщину ввел. Только знает «я». Точно Людовик XIV. Государство — это я. Лерка отчаянно дует на дрова и, прежде чем вобрать в себя воздух, говорит: «А если у этого отца много непутевых детей? Знаешь, тут не до либерализма. Все равно грубость никого не украшает. Я тоже считала, что наш директор — непробиваемый дуб. Но лучше работать с дубом, чем с грубияном в квадрате. А он оказался совсем другим. Кто?» «Чумаков, наш директор. Ну и что же? Ничего, я просто говорю, что сперва я о нем неправильно думала». Вот в очередной раз на нашем подкасте происходит удивительная вещь. Я беру книги совершенно разные, и отрывки я не подбираю друг к другу. Я просто смотрю, что здесь интересный диалог у девчонок, да, и я поэтому взял этот кусочек. Но то, что здесь будет туман, как и в предыдущей книге, то, что здесь говорится как раз-таки о том, что люди воспринимаются не так, как изначально они могут на первый взгляд показаться тебе, то, о чем ты только что говорила. И это очень здорово, что такие вот параллели, аналогии мы можем провести. Но я еще один заложил отрывок, заложил закладочкой. Вот, и сейчас тоже хотел из него тоже прочитать кусочек. «В смену надо выпустить 10 тысяч банок консервов. Если будет выпущено ровно столько же, и ни одну из них не изуродует закаточная машина, можно кричать «Ура! План выполнен!» Цех Полищука изготовляет банки без поправок на брак, и больше, хоть умри, не может изготовить. Значит, каждая бракованная банка бьет по плану и по заработку рабочих. В Сашиной смене на закатке банок стоят двое — Лена Творожок и Таня Хитроумова. Лена — хрупкая, тоненькая девушка, рыжеволосая, с тысячу веснушек на щеках, на лбу, на носу. Таня крупнее и красивее Лены. Она еще и модница, платье носит узенькие, а косы высоко укладывает на самой макушке, и они возвышаются над Таниным лицом, как Эйфелева башня. До обеда Лена запорола 20 банок, Таня — 10. Итого 30 бракованных банок. Надежная гарантия того, что смена не выполнит задание, если, конечно, не произойдет чудо, не нажмет цех Полищука. Но таких чудес на комбинате до сих пор не было. После перерыва Саша встала рядом с Леной Творожок. Лена удивленно посмотрела на мастера, покраснела и потянулась худенькими пальцами к банке, резко поставила банку на станину машины, резко нажала рычаг пресса Опять потянулась, опять нажала. Ох, до чего же не похоже работают Лена и Феня Стрелкова, до чего же не похоже. У Лены сплошные рывки, сплошная неуверенность. Фенины руки ходят спокойно, плавно. Удивительно, как еще Лена не пускает в брак все банки. И вот, пожалуйста, Лена поспешно убирает со станины банку, из которой фонтанчиком бьет томатный сок. Ставит под пресс другую. И опять брак. И опять. И еще. В чем дело? Гневно спрашивает Саша. Лена беспомощно приподнимает острые плечики, беспомощно хлопает белыми ресницами. Суетливо она хватает банку. И надо же, банка снова испорчена, пятая по счету. Вот смотри, я этот кусочек тоже почему взял? Мы, как бы такое бытует мнение, что в советское время какие-то мы были все такие зашоренные, зажатые, мир не видели. Но здесь, пожалуйста, упоминается Эйфелева башня. Здесь... Конечно, постарше ребята действуют в этой книге, да, уже там закончившие институт, там им по 22 года вот вначале написано, но они рассуждают о либерализме, значит, они обсуждают психографический там портрет своего начальника. Ну, то есть свободные у них речи, свободные взгляды достаточно. И в то же время все они все равно находятся в рамках вот какого-то задания, государственной важности, да, они производят там банки консервные с томатным соком, но у них план, они переживают из-за брака, не только потому, что там написано, что не выполнишь план, ты не получишь там зарплату в полном объеме, но и потому, что так воспитаны они были, видимо. Вот давай какие-то аналогии с сегодняшним днем проведем, что ну, тут как бы эти аналогии, вот тоже раздувает она дрова, да, тоже сразу мы вспоминаем походную жизнь твою. И ты тоже про это говорила. Ну вот как молодежь современная, какая у нее вот доля, степень там ответственности? Ты можешь про это что-то сказать сейчас?
Да, могу, может быть, не так глубоко и много, но у меня круг знакомых и друзей, и близких друзей очень ребята разнообразные. И вот есть гиперответственные люди на самом деле. Вот они, вот просто они такие, вот у них все должно быть по полочке, вот так разложено, вот здесь, вот в эту минутку я буду здесь. Через вот 3 минуты, не больше, не меньше, вот ровно там 3 минуты, я буду в другом месте. Вот так. Есть, которые, можешь договориться с ними на 4 часа дня, они придут в 5. Ну, как бы, они вот не переделаешь.
Этим будет трудно.
Этим будет трудно в жизни. И я, честно, очень постоянно с ними ругаюсь из-за этого. Вот. Но легче уже просто принять и самой выходить на час позже.
Я, может быть, с тобой не соглашусь, что их не переделаешь. Их жизнь все равно в конце как-то... В конце, в смысле, по финалу, не в конце их жизни, а
сильно ты...
в конечном итоге они будут попадать в такие ситуации, когда просто от этого будет зависеть их действительно успех какой-то, и заработок, и восприятие их в обществе. Поэтому, ну, я согласен, есть неподдающиеся, как говорят, неисправимые, да, но большая часть все равно под воздействием обстоятельств и жизненных каких-то условий. Хотя кто-то может выбирать себе условия полегче, допустим, да, идти по пути наименьшего сопротивления. А какие интересы у современной молодежи? Вот
что-то... У меня какой-то, не знаю, круг людей, по большей части, вот он так собрался, что они все очень увлекаются политикой, обществознанием, языками и историей. Mm-hmm. Ну вот прям вот набор просто людей, которые у меня чаще всего в жизни.
А что ты вот скажешь по поводу, допустим, литературы, то есть вот музыки?
Литература — это я из всего нашего круга. Причём это очень забавно получилось. И музыка тоже. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Ага. Вот. А литература, она... У меня мама и бабушка всегда прививали мне, во-первых, любовь к книгам, по крайней мере, пытались. Ну, как-то у них не получалось. Я читала, но это было так, потому что надо. А потом мне было 16 или 15. Я просто... Мне попалась на просторах интернета реклама какой-то книги, и я решила ее прочитать, и у меня пошло-поехало.
Что была за книга, не помнишь?
Честно... Я вам сейчас не скажу. Когда она меня зацепила, я начала больше узнавать по этому автору, из этого автора тоже что-то начало вытекать и появляться, и появляться. И в итоге дошло до того, что сейчас мы можем собраться в компании, и в какой-то момент мне станет скучно, я отойду, там, сяду на стул и буду читать.
Слушай, ну если ты чала даже этого автора, может быть, сейчас он у тебя в памяти не всплывает его имя, но ты обязательно вспомни, потому что мы все книги, которые мы упоминаем, даже те, из которых мы не читаем отрывки, мы в примечаниях к подкасту их рекомендуем, если тебя так зацепило.
Она у меня стоит дома на полке, я
вот,
просто не...
Вот, ты посмотришь и скажешь мне, и мы это обязательно укажем, потому что раз она на тебя произвела впечатление, может быть, это не случайно, и какие-то другие наши слушатели тоже захотят ее прочесть,
да,
раз такой вот примечательный факт. Я еще взял книжку, вот я говорил, что взял книгу совершенно новую, вот она издана была в 2022 году. Она очень интересна по форме. Это книга автора Кио Маклир «Птицы. Искусство. Жизнь. Год наблюдений». То есть человек, главный герой, находится в таком... Это девушка, во-первых, ну, потому что женщина, автор. Значит, находится в какой-то сложной психологической ситуации. И весь год посвящает тому, что наблюдает за птицами. И вот эти наблюдения вызывают у нее какие-то ассоциации с художниками, с историческими событиями. Вот тут даже какие-то зарисовки птиц есть. Вот. И с музыкой. Очень много про музыку. Вот зачитаю небольшой отрывок. Как вот происходит? Я увидел эту книгу. Ну, птицы, я как бы географ по образованию, меня интересует природа. Значит, птицы меня заинтересовали. Я беру. Но бывает так, что ты открываешь, и ну, вот не цепляет. А здесь я не могу понять, цепляет меня или нет, потому что рубрикация такая интересная, все время выделена курсивом, значит, вот эти имена. Я очень часто, когда читаю какие-то книги, если там упоминается какая-то другая книга, автор, музыка, я пытаюсь это найти, послушать, посмотреть кино, да? Вот, и здесь очень много такого, мне это нравится, но слог меня не зацепил. Но вот эта вот возможность узнать что-то большее из этой книги, чем, так сказать, просто сюжет и историю персонажа, меня зацепило, и поэтому я ее купил. И не жалею. Когда на обратном пути из гавани мы приближались к дому, еще один отрезок шоссе, а там уже и городская черта, я задала музыканту вопрос о том, что останется потомкам. Припоминая его концерт в баре, я задумалась. С его-то застенчивостью на сцене, с его нелюбовью к саморекламе, посещают ли его мысли о своем наследии или о том, чтобы творить то, что останется в веках? Мне хотелось знать, можно ли довольствоваться тем, что поешь маленькие песенки, которые мимолетно всплывают на поверхность, а потом, когда поделишься ими с другими, исчезают. А как насчет неувядающей славы? Разве не хочется, чтобы ему перепало немножко? Правда, он явно не мечтал стать суперзвездой, но я интуитивно чувствовала, он расстроится, если его музыка пройдет совершенно незамеченной. Ни музыкант, ни я не шептали свои признания колодцам, ни он, ни я не писали свои слова только для того, чтобы хранить их в ящике стола или зарыть в землю. Он улыбнулся и, помедлив минутку, сказал: «А знаете, мне иногда нравится воображать, что все, созданное людьми, когда бы то ни было, вся необъятная история прекрасных песен и книг стоит на полках в огромной библиотеке. Отчетливо вижу полки сверху донизу и представляю себе, что у каждого из моих любимых музыкантов есть собственная полка, у Глена Гульда, возможно, целых две. А кто-то еще, возможно, размещен под потолком на трех полках. А потом, говорю себе, а мне вот хочется пристроиться сбоку, на любой полке, занять несколько квадратных дюймов, все равно где, может быть, в углу. Вот было бы здорово». Я кивнула. Крохотное местечко среди всех даров мира, сотворенного человеком. Вот это мечта. И, пожалуй, не такая уж маленькая. Ну, тоже простые вещи, да? Но когда начинаешь задумываться о них, мы все время вот возвращаемся, у нас же подкаст называется «Читаем и рассуждаем», возвращаемся к тому, что очень часто книги написаны простыми фразами, очень простые там слова, но в них такой глубокий смысл ты начинаешь чувствовать и слышать, когда задумываешься, когда не просто, опять же, следишь за сюжетом.
У меня даже когда я начала активно читать и углубляться в книги, в литературу, я начала вести заметки с фразами, вот не с большими кусками, и с отрывками из книги, а с какими-то фразами, записывая. И уже собрала такую фундаментальную немножечко вещь. Просто вот с маленькими фразочками, которые они либо как-то меня цепляют, либо они описывают, грубо говоря, всю книгу. И чтобы не подписывать в книге, потому что я таким тоже занималась, помню, подписывала, подчеркивала в книжках, Но потом подумала, что мне слишком жалко это вот книги, и лучше уж я буду записывать отдельно это все. Вот, и...
Ты будешь смеяться. Я когда приступил к чтению взрослой литературы, то есть, ну, в школе я читал книги о природе, очень любил книги наших Скрибицкого, Сладкова, Сахарного, Снегирёва. Затем я читал очень много о спорте, потому что я болел за футбол, за наш. Вот. И читал историю чемпионатов мира, историю игроков. Это было очень, кстати, захватывающе, да. И такие люди писали о футболе, ну, исследователи футбола, которые собирали статистику, там, Винокуров, Травкин, Кикнадзе. Это такие имена. Ну, и сами футболисты в свои воспоминания, понятно, за них кто-то литературно их обрабатывал, но там было вот про первую победу нашей сборной на чемпионате Европы в 1960 году и про то, как наши не полетели в Чили, потому что там Пиночет пришел к власти, и стадион превратили в концлагерь. Вот политика тоже вмешивалась все время и в спорт в том числе. И третья любимая тема у меня была про сверстников. Школьные рассказы, Михаил Коршунов, Николай Носов. Вот это, ну, такая детская, детско-подростковая литература. И вот я поступаю на первый курс, у меня появляются более взрослые знакомые. И мне первая взрослая книга, которую я прочел, «Семья Ризо» Эрве Базена. Значит, толстенный такой том. И меня зацепили какие-то фразы, и я их стал выписывать. Значит, ты... Вот сказала, я прямо себя вспомнил, что я до сих пор выписываю. У меня это тоже огромная уже, огромная записная книжка. Теперь я печатаю на... Раньше писал просто от руки, а теперь печатаю на компьютере и перепечатал все старое. У меня прям вот такая вот большая подшивка вот этих вот, значит, фраз. Это фразы, которые нельзя назвать... Знаешь, вот как есть такие сборники, крылатые выражения, там мудрые мысли из разных людей. Нет, это скорее интересные мысли, красиво облеченные в литературную форму. Вот такие. Иногда это целый абзац, иногда это одно предложение. И даже есть несколько, где прям вот большой кусок, там несколько абзацев, может быть, три даже абзаца, но они не очень большие. Но чаще всего это вот 2-3 предложения. И это я иногда перечитываю, какие... И очень интересно смотреть, что вот этот писатель, я из его книги 3 взял предложения, а у этого 23. Но самое большое количество таких фраз, таких мыслей я взял из Шантарама. Вот, понятно, книга толстая, вот, но она очень интересная, прям меня захватила. Но продолжение мне было достаточно. То есть вот продолжение Шантарама я не стал читать. Мне было достаточно этого тома, истории этого человека, всего, что его окружало, всех перипетий, которые с ним происходили. Индия, конечно, очень интересная, да, страна, и там свои обычаи, свои порядки, свои обычаи, да. Они все живут вот в историческом таком пласте, который простирается оттуда и устремлен куда-то в будущее.
Эти заметки, мне кажется, очень еще интересно перечитывать, потому что ты видишь, как ты сам менялся.
Да,
они когда-то тоже там были, и тебе было интересно вот это, поэтому тебя это зацепило. Сейчас, возможно, ты когда-то поменялся, и сейчас спрятаешь что-то другое, и ты выписываешь такие вещи.
Да, да.
Конечно.
И есть книги, я специально пишу название и автора, откуда я ни одной фразы не взял. Таких немного, но есть.
Надо
вот я даже думаю, вот все-таки издать это в каком-то полиграфическом виде книги, потому что там действительно, ну, гениальные есть фразы. И у меня не такая память, как у одного моего знакомого, который Ильфа Петрова просто цитирует, может, вот «Золотой теленок» просто сначала до конца книги. Вот. Но хочется какие-то эти фразы даже к месту иногда употребить, но, к сожалению, голова забита другим.
Да, может быть, память и получится бесконечно употребить. Извините, пожалуйста, перебила. Но тебя не поймут даже. Вот ты скажешь какую-то фразу, а книга какая-нибудь не особо популярная, и так посмотрят.
Ну, а вот ты популяризируешь, я опять же с тобой не согласна, да? Ты популяризируешь, ты говоришь, я одна вот из своего круга
я
читаю.
Я пытаюсь, так, честно. Но обычно на меня наоборот смотрят с претензией, типа, что ты опять читаешь? Мы тут как бы вообще-то все вместе. Вот. Нет, у меня есть подруга, которая вроде бы готова выслушивать все мои рассказы о книгах, потому что мне нужно это кому-то рассказывать. Я не могу это в себе держать, когда особенно книга понравилась, много в себе всяких чувств, эмоций, мыслей по этому поводу.
Я тебя, ну, с одной стороны, разочарую, с другой стороны, поддержу, потому что я часто тоже об этом говорю на наших подкастах, что не такая у нас молодежь не читающая, как это принято.
Правда, читают.
Воспринимать.
Читают достаточно.
Да, да. Ну вот видишь, ты соглашаешься. Просто есть вот определенная такая категория среди взрослого поколения, которая считает, что наша молодежь не читает. Ну, понятно, раньше в метро сидело там 20 человек в вагоне, которые читали книгу, газету, журнал, а сейчас 3. Понятно, что сузилось.
Многие перешли на электронную.
Многие перешли на электронную, да, вот. Поэтому и сейчас, что самое удивительное, многие возвращаются к печатной книге. Я просто сейчас вот на фестивале на одном разговаривал на московских бульварах и с молодежью, и со старшим поколением, и многие говорят, да-да, возвращаются к книгу. Многих интересует книга, и это просто прекрасно. Скажи, пожалуйста, какую ты принесла книгу? Какую книгу это... Я знаю, какую книгу ты принесла, и я знаю, что эта книга одна из самых популярных сейчас. Она в топе вот как раз среди молодежных... среди молодежи, кто читает. И даже те, кто не читает, они слышали про эту книгу, и ее, ну, название, оно известно. И его упоминают и используют, цитируют.
Эту книгу я первый раз достаточно давно прочитала, год, наверное, назад. Узнала я не тоже на просторах интернета. Это книга Джонатана Сафранфора «Жутко громко и запредельно близко». По-моему, эта книга для меня, она такое... Если в цветах ее описывать, скажем так, то она серая с промежутками светлого. Она грустная, это правда. Она о связях людей, о каких-то вот этих цепочках. Это как теория шести рукопожатий. Или... Почему вот с этим человеком ты встретился, у тебя получилось, с другим человеком ты встретился, у тебя не получилось. Вот связь найти именно человеческую, не какую-то даже более. О том, что ты можешь чего-то не знать, а оно кардинально изменит твою жизнь. И наоборот. И, конечно, что связи родителей, детей, связи незнакомых людей. Ты можешь не знать этого человека, а потом все обернется так, что он станет ключевым в твоей жизни.
Ты вот рассказываешь, я вспомнил еще одну книгу «Облачный атлас». Мне кажется, она тоже как бы вот родни этому. Я и книгу читал, и фильм смотрел. Они разные совершенно. Ну вот мы тоже ее, наверное, порекомендуем. Ну что, приступим к чтению?
Да, я прочитаю кусочек небольшой с самого конца этой книги. Надеюсь, что без контекста будет в целом понятно. Я слышал, как она плачет. Я представил ее намокшие манжеты, ее усталые глаза. 1:51, 4:38, 7 минут. Я пошарил рукой между стеной и кроватью и нашел всякую всячину, которая со мной переключалась. Места в ней больше не было. Скоро придется заводить новую тетрадь. Я где-то читал, что башни сгорели из-за бумаги. Все эти блокноты, их ксероксы, и распечатанные имейлы, и фото детей, и книги, и доллары в бумажниках, и документы в папках. Все это было топливом. Может, если бы у нас было безбумажное общество, к которому, как говорят ученые, мы рано или поздно придем, папа и сегодня бы жил. Может, не стоит заводить новую тетрадь? Я достал из рюкзака свой фонарик и посветил им в книгу. Я увидел карты и рисунки, вырезки из журналов и газет, и распечатки из интернета, и фото, которые я сделал на дедушкин фотик. Целый мир. Наконец, я дошел до снимков падающего тела. Это папа? Возможно. Но даже если не папа, то все равно человек. Я вырвал эти страницы. Я сложил их в обратном порядке. Последнюю сначала, первую в конце. Когда я их пролистал, получилось, что человек не падает, а взлетает. Если бы у меня были еще снимки, он мог бы влететь в окно, внутрь здания. И дым бы всосался в брешь, из которой бы вылетел самолет. Папа записал бы свои сообщения задом наперед, пока они бы не стерлись, а самолет подлетел задом наперед до самого Бостона. Лифт привез бы его на первый этаж, и перед выходом он нажал бы на последний. Пятясь, он вошел бы в метро, и метро поехало бы задом наперед до нашей остановки. Пятясь, папа прошел бы через турникет, убрал бы в карман магнитную карту и попятился бы домой, читая на ходу «Нью-Йорк Таймс» справа налево. Он бы выплюнул кофе в кружку, загрязнил зубной щеткой зубы и нанес бритву щетину на лицо. Он бы лег в постель, и будильник прозвенел бы задом наперед, и сон бы ему приснился от конца к началу. Потом он бы встал в конце вечера перед наихудшим днем и припятился в мою комнату, насвистывая «I'm the world» задом наперед. Он нырнул бы ко мне в кровать. Мы бы смотрели на фальшивые звезды, мерцавшие под нашими взглядами. Я бы сказал «Ничего, задом наперед». Он бы сказал «Что, старина, задом наперед». Я бы сказал «Пап, задом наперед». И это звучало бы, как обычный пап. Он рассказал бы мне про шестой округ, начав с консервной банки с голосом и закончив началом. «От я тебя люблю, от я тебя люблю, да в давние времена. Нам бы ничего не угрожало».
Грустно, но...
Ну,
какой-то надеждой.
Да, это вещь, которая, не знаю, мне кажется, очень часто бывает у людей. Вот это «если бы», а вот «было бы», и это всегда получается уже после чего-то случившегося, и кажется, что вот ты шел по какому-то пути, и он был правильным. Потом что-то не случилось, и ты начинаешь думать, а если бы, а вот бы... А потом... Как я думаю, должно приходить осознание, что не надо уже думать, а если бы, уже надо принять этот факт. Да, тяжело, да, больно. Надо его принять и как-то работать с ним. Жить с ним дальше, пытаться выйти из этого положения каким-то образом. И даже этот мальчик в течение всей книги, он не думал, особенно если бы. Он только в конце этим занялся, а в течение всей он искал возможность повернуть что-то, вот этот найти замок, у него был ключ непонятно от чего, и вот он ищет, 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 у него была цель, он пытался выйти из этого положения.
Удивительно и отрадно, что вот такая у меня сегодня собеседница, и таких много, на самом деле, я спокоен за наше будущее, если у нас такая молодежь. Напоминаю, что сегодня в гостях на подкасте «Читаем и рассуждаем» была Алиса Балашова, закончившая школу 1060, участница большой арктической экспедиции и сменившая несколько направлений и желаний в своем творческом и карьерном, профессиональном развитии. Это, ну, на самом деле, большое достижение московского образования, на мой взгляд, что вот дается возможность, да, в предпрофах попробовать. И есть возможность поменять свое направление. И в конце концов, даже если ты закончила, и вот только на самом последнем этапе поняла, что это не твое, ну, как бы...
Можно получить еще одно образование, в конце концов.
Есть на кого равняться нашей молодежи, и нам уже, кто вышел из категории молодежь по возрасту, но не вышел внутренне, есть на кого оставить, так сказать, эту планету, потому что с ней все будет нормально. Спасибо, Алиса. Спасибо нашим авторам, которые сегодня замечательные, мне кажется, книги мы с тобой читали. И, надеюсь, все наши слушатели остались довольны и тоже эти книги будут искать и их читать.